Наш братский канал «Изолента Лайв». Парни ведут стрим для вас каждый день в 11 часов утра. Категорически подписывайся, комрад. И друзьям скажи. Ссылка в описании. Я вас категорически приветствую. Петр.
Дмитрий Юрьевич.
86-й.
86-й май. Май. Мы закончили в прошлый раз. Я посмотрел на журнале «Огонек» при ходе Коротича. Поговорили про журнал «Огонек». Дальше ушли куда-то мыслями. Поэтому возобновим с мая. Я сейчас вспомнил, что мне в мае 86-го года 16 лет. И это фактически я заканчиваю школу. Дайте до детства обратный билет. Так и хочется. И, конечно, восприятие 16-летнего жителя нашей родины, оно, конечно, другое. Тем более, все волнения, экзамены, там, выпускной. Ну, выпускной в июне, по-моему. Да? В июне же выпускной.
Наверное.
По-моему, в июне. Да. В мае это все-таки ты...
Ну, после экзаменов.
Да. В мае ты сдаешь экзамен, заканчиваешь учиться. И сдаешь, начинаются экзамены. И вот это все. Конец школы. И это, конечно, да, хороший период. Ну, в общем, вот. 16 лет мне. Май. Только что Чернобыль отгремел, но у нас как-то это было не очень заметно. Вот, так что поехали по хронологии, посмотрим. Постараемся чуть побыстрее, а то мы что-то как-то хотели.
Объемно получилось.
Хотя объемно.
Но событий много.
Много, да. 4 мая 86 года. Товарищ Бобрак Кармаль. Помнишь такого?
Конечно.
Уходит в отставку с поста генерального секретаря Народно-демократической партии Афганистана. И его сменяет... другой товарищ Наджибулла, я помню, здоровый усатый мужик, а оказывается, что он бывший руководитель афганской секретной полиции. Вот, ну, на него возложена новая надежда, но мы помним, что уже в 86-м году речь, собственно, идет о выводе войск, и планирование начинается. Мы тоже помним, что 86-й год – это год тяжелых, очень тяжелых, таких вот, если в боксерских терминах, то фактически нокаутирующих, или, да, может быть, несколько нокдаунов уже произошло, это, конечно, и цены на нефть уже пошли к маю вниз, это и Чернобыль, и общая экономическая ситуация, и в прошлые разы я довольно активно зачитывал документы заседаний Политбюро ЦК КПСС, вот я сейчас тоже это сделаю, потому что, мне кажется, это дает очень хорошее представление о том, что там вообще происходило, в общем, если не ругаться матом, то, то происходит, ну, в общем... тяжелый такой вот.
Впечатления эти записи, стенограммы Политбюро оставляют тягостное.
Причем, я думаю, что надо делать скидку на то, что они, конечно, отполированы, потому что это издание фонда Горбачева, и понятно, что там, наверное, не все есть. Вот, ну и как-то оно там приведено, скорее всего. Интонацию сложно прочувствовать. Но, в общем, остается додумывать, поэтому читать будем монотонно, но тем не менее. Короче, ситуация-то хреновая. И более того, 86-й год – это тот год, когда власти нашей страны принимают целый ряд мер, которые еще и усугубляют. Мы говорили про экономику, я там не буду повторяться, что они, в общем-то, с сегодняшних финансово-экономических точек зрения делают ровно противоположное тому, что надо делать. Они там... Ну, напомню, они вместо того, чтобы сокращать расходы, они их увеличивают, там, вкачивают огромные деньги в развитие высоких технологий и промышленности и так далее, хотя денег-то нету, по большому счету. Ну, и вот 12 мая еще один удар наносят, в общем, выстрел такой себе в ногу, публикуется целый ряд документов во всех газетах, это и постановление... Ну, не то чтобы это еще нет, прошу прощения, это еще не выстрел. Выстрел все ногу тоже будет в мае. Но это, в общем, довольно бессмысленная мера. Публикуется постановление ЦК КПСС Совета министров СССР о мерах по коренному повышению качества выпускаемой продукции. Большой объемный документ. Ну, вот зачитаю несколько тут фраз из него. Идея была в том, что за счет капиталовложения увеличить, значит, сделать какой-то технологический рывок, ну и вот за счет повышения качества тоже улучшить качество всего производимого, потому что с этим была беда. Центральный КПСС и Совет министров СССР отмечают, что в современных условиях коренное повышение качества продукции является одной из ключевых экономических политических задач реализации курса 27-го съезда, бла-бла-бла. Последние годы в народном хозяйстве проведена определенная работа по повышению технического уровня качества продукции выполняемых работ. Вместе с тем достигнутые результаты не отвечают поставленным задачам. Уровень научных исследований, проектов конструкторских технологий технологических разработок не всегда соответствует современным научно-техническим требованиям и перспективам развития народного хозяйства. Ну, переводя это на... Да, еще один абзац зачитаю на всякий случай. Во многих объединениях, на предприятиях, в организациях не соблюдаются технологические производственные дисциплины, допускаются нарушения стандартов и технических условий, низкая культура производства, велики потери от брака. Переводя на человеческий язык, мы сильно отстали от всего остального мира по всем технологическим процессам практически. Ну, вот пытаются с этим как побороться постановлением.
Приведу тебе пример хороший. Был у нас такой, возможно, и сейчас есть, я не в курсе, такой, по-моему, журналист Цветков был. Не помню. Короче, книжка у меня на сайте есть, желающие там могут посмотреть. Книжка называлась «15-й камень сада Рюандзи». Где-то у японцев сад камней.
Рюнтин Цветов его звали.
Наверное, да. Вот.
Ну, то есть специалист по Японии был.
По-моему, он автором был, да.
Что-то там цветет сакура все время.
Да, передачи, сад, там... сад камней, короче, это вот типа такая верандочка продольная, и перед ней там граблями расчерченная щебенка и несколько камней там вставлено. А суть в том, что ты можешь по этой верандочке перемещаться, камней 15, а видно всегда 14 с любой точки. Друг друга перекрывают, и это вот такое. И там, короче, два там примера отличных были, как он с японцем беседовал, что типа вот у него там какой-то не то курица, не то кто-то еще, вот а как ты там куриц выращиваешь, а у японцев там одно из основных, так сказать, в бизнесе было, что у них складов нет, что типа все мгновенно доставляется потребителю очень быстро. И вот курицы у него там или кролики, не помню, какая-то живность, а вот кто там корм привозит, у вас склада нет для корма, кто привозит, ну там. Типа я, а вдруг ты заболеешь? Ну, отец привезет, а отец заболеет, мать, а мать заболеет, сосед привезет. Вы идиотские вопросы какие-то задаете, все равно привезут. Неважно, там кто заболеет. Это, так сказать, одно было, а другое, когда он там пришел на завод каких-то телевизоров, я не помню каких. И а у вас брак бывает на производстве? В смысле? Телевизор доходит до конца конвейера и не показывает. А почему он не показывает? Землетрясение, цунами. Вы что имеете в виду? Он говорит, нет, вот какие-то вот технические там такие неполадки в результате. Такой брак у нас есть. Его очень много, и мы с ним непримиримо боремся. А в чем выражается? В одном телевизоре из 200, когда закручивают заднюю крышку, шуруп идет не по резьбе. В одном из 200. И мы вот это вот забарываем изо всех сил. Ну и журналисты это все, вот да, конечно, вот это. Я когда-то трудился, у нас завод имени Козицкого, который телевизоры цветные, «Радуга», по-моему, производил.
«Радуга», да, помню, у нас был такой телевизор.
Который из магазинов отгружали обратно просто потому, что его в магазине воткнули в розетку, а он не показывает. Ну и вот этот подход, а давайте-ка резко увеличим качество, а на основании чего? Я потом другие японские книжки читал массово уже, вот, когда переводить начали там. Ну, например, там собирают личный состав в цеху. Давайте обсудим, что вот у нас в цеху происходит не так, почему это происходит и как мы это можем ликвидировать. Там есть все: начальник цеха, уборщица. И если уборщица выступает с предложением, что в сортире надо, выходя, гасить свет, пиши, фиксируем. То есть это даже уборщица, а не говоря о том, что там. Это токарь, фрезеровщик и прочие, это все обязаны принимать участие. И это не решается приказами сверху. Ну-ка усилить качество, счастье там.
Усилить. Ну, там, по идее, спускается же приказ, там постановления дальше идут. Те же, наверное, собрания трудовых коллективов или какие-то.
На которых все проголосовали за то, что качество надо улучшить. Да, это не решение проблемы.
Вот. Ну и понятно, что экономика в тяжелом состоянии, и понятно, что да, скорее всего, этими мерами проблемы эти не решить, но, в общем, тем не менее. Ну, вообще, май такой знаковый месяц в 86-м году. Много чего происходит. Вот 13 мая проходит 5-й съезд Союза кинематографистов, который известен как съезд побежденных. И фактически это. Ну, вот я много про него прочитал. Многие говорят, что это был первый такой вот как бы организованный процесс перестройки. Такой вот, реально, когда что-то изменилось. Потому что последующие съезды народных депутатов, где уже выходили на трибуны, так сказать, демократы, да, это все впереди. Еще ничего такого не было. Но напомню, что, например, на любом мероприятии, где предполагаются какие-то выборы, количество избираемых всегда точно соответствует количеству мест. Значит, кого надо избрать? Ну, надо избрать правление Союза кинематографистов, 10 человек. Значит, там 10 кандидатов есть. Ну, и все, так сказать, там, да, голосуют. Понятно, что люди достойны. Вот. И вот этот Союз кинематографистов, понятно, что, скорее всего, просто некогда было и ЦК особо этим заниматься, там другие проблемы. Чернобыль только что, вот буквально 26-го, по-моему, апреля, да, или 25-го. То есть проблем-то хватает. И фактически съезд Союза кинематографистов, который проходит в самом центре Москвы, в Кремле, по-моему, или в дворце, или в колонном зале Дома Союзов, по-моему, в Кремле, в Кремлевском дворце, да, в Кремлевском дворце, он, значит, напоминает какую-то фантасмагорию. Значит, там до этого съезда проходит голосование по секциям, то есть там у них и гильдии, есть режиссеры, ага, и так далее. Вот, и, значит, на, когда избирают делегатов на этот съезд, в секции критиков какой-то скромный критик, значит, встает и говорит: а вот мы можем еще в список внести еще двух кандидатов, там вот делегатов на съезд. Вот. А это, естественно, значит катастрофу, потому что если у вас от критиков надо отправить на съезд 10 человек, а вы вносите еще двух кандидатов, то значит, что голосование перестает быть списочным и голосует уже по персоналиям. И это значит, что кто-то не попадет. А не попадет, и оно тайное. Ну, в общем, это ужас для любого сотрудника Центрального комитета, который все это курирует. Конечно. В общем, в результате этого съезда, если не вдаваться в подробности, вернее так, я думаю, надо понимать, что Союз кинематографистов – это общественная организация, объединяющая всех работников кино. Со временем она создана, по-моему, в 1965 году, там чуть раньше, возглавляет ее режиссер Лев Кулиджанов. Даже не вспомню. Я смотрел сегодня, что он снял. Он снял фильм, по-моему, «Когда деревья были большими». Потом снял «Карл Маркс. Молодые годы». Ну, в общем, такие фильмы, в общем, довольно такие. В общем, представляете, он с 1965 года так возглавляет. Есть еще Госкино. И все это дело курирует в ЦК соответствующий отдел, который, значит, следит за идеологией. Но фактически функции контроля, функции цензуры выполняет Союз кинематографистов. Там есть заслуженные люди, они, значит, там Герасимов, вот тот же Кулиджанов, Озеров и так далее, Бондарчук, они находятся в правлении, и они, собственно, решают, кому там снимать, куда выделять. В общем, и уже Госкино это дело все финансирует. Вот. На этом съезде происходит революция. Они... Значит, вот в результате всех этих голосований, выступлений очень бурных, там выступают и, значит, Ролан Быков, и Меньшов, Михалков. Ну, Михалков как бы отстаивает старую систему. Вот. Но в результате, в общем, там, не вдаваясь в детали, они сносят все старое руководство, избирают Илема Климова, который снял фильм «Иди и смотри», совершенно гениальный, до этого фильм «Агония». Вот. После этого, кстати, ничего так и не снял. Илем Климов устраивал и Центральный комитет, и, так сказать, демократически настроенную общественность. Но фактически этот съезд был революционным, потому что он сносит фактически вот этих всех, вот, всех монстров. Там происходят какие-то фантасмагорические сцены. Я читал массу воспоминаний об этом. Они, значит, там пьют водку, значит, там за полночь затянулись эти заседания. Сотрудники этого дворца съездов, значит, там шоки прибывают. Да. Да. Но никого это все не волнует. И фактически они отменяют таким образом. Да, основной посыл — то, что там обсуждают. Вот молодая поросль говорит: смотрите, у нас огромное количество фильмов снимается, которые, ну, люди не смотрят, да, там, там, революционную тематику. Вот, например, там до этого вышел фильм Бондарчука, по-моему, «Мексика в огне». Значит, там про революцию в Мексике, он ничего не собрал.
Я даже в кино ходил. Ходил, да. Ну, ни о чем.
Да, он ничего не собрал, а при этом фильмы Тарковского, фильмы Германа, они лежат на полке, действительно гениальные фильмы. И, значит, вот...
Это обман.
Ну, там действительно было много фильмов,
которые... Я тебе так скажу, что, например, когда я прогуливал школу в 9 классе, я особенно часто это делал, я немедленно ехал на Невский проспект, начинал забег от Московского вокзала вглубь. И в скольких кинотеатрах была неделя фильмов Тарковского, сказать сложно. Но он задрал натурально, понимаешь, потому что нельзя пойти нормальное кино какое-нибудь, там, я не знаю, про индейцев, а тут кругом Тарковский. Поэтому вот на тему, что ему там не давали снимать и не показывали, это обман. А что касается гражданина Германа, у него ровно один фильм был «Проверка на дорогах». Фильм великолепный.
Ну, он как раз был на полке.
Который лежал на полке, да. Ровно один фильм. А что там вышло-то еще? Интервенция?
Не, там был еще фильм «Комиссар», помнишь, был.
Вот, и «Комиссар».
Это,
да.
Я не помню, режиссер.
С Ноной Мордюковой.
Да.
Ну, и все. А больше ничего
не там, было. В любом случае. В общем, посыл их был такой, что, значит, вот давайте мы отменим вот эту вот цензуру вот этих, так сказать, заскорузлых, застарелых вот этих вот граждан. И сейчас мы начнем снимать. И идея их была в том, что она совмещала такой вот, значит, романтизм, да, и переоценку интеллектуальных способностей зрителей. Они думали, что сейчас мы вот это все отменим, и тогда мы начнем снимать эти гениальные фильмы, шедевры, получилось, и значит, люди наоборот начнут ходить туда. В результате, да, получилось, мягко говоря, наоборот. То есть они с прошлым-то, наверное, боролись, в общем, как-то правильно. Но будущее они, конечно, совершенно предсказать не смогли. И, например, они критиковали, на этом съезде была критика, значит, трилогии, что трилогии про Анжелику, которая шла в кинотеатрах, там французский фильм, что, значит, вот это вот, так сказать, помои, вот эти мы показываем нашим гражданам, вместо того, чтобы вот как раз там Тарковского и прочее, все, что у нас на полках-то лежит, давайте мы им это покажем. И тогда вот человек, да, ну вот.
Я считаю, граждане горячились серьезнейшим образом.
Горячились, но тем не менее, фактически, вот 86-й год.
Я тебя, извини, перебью. Да. Там эти самые. Кто-то из наших этих руководителей Госкино, я не помню фамилию, который рассказывал, что вот индийское кино, например, в Советском Союзе была хорошая присказка, бывают хорошие фильмы, плохие и индийские. Но вот если показывать индийское кино, оно, во-первых, двухсерийное всегда, потому что фильмы очень длинные были, их делили пополам, и денег вдвое больше брали за просмотр больше 2 часов. А и он прямо говорил, что за счет того, что, например, можно показать какую-нибудь, господи, прости, Есению или там «Смерть и закон».
«Месть и закон».
«Месть и закон», извините. Да. Амитабх Баччан и Митхун Чакраборти. Два героя. Это сыграло настолько чудовищные деньги, что позволяло гражданина Тарковского спонсировать совершенно спокойно производство гениальных фильмов. По-другому же не бывает. Как это «Анжелика» плохая? А давай вспомним, какие книжки за макулатуру продавали. Для многих это сейчас открытие, но надо было насобирать 20 кило макулатуры. Тебе давали талончик на пункте приема, и ты мог пойти в магазин и что купить? «Три мушкетера» или там «Графиня Монсоро». Да. Я, конечно, не знаю, я не это, не литературовед, но литературное достоинство данных произведений лично для меня крайне сомнительное.
Да, тогда это было.
Вот если бы «Тихий Дон» продавали, например, но «Тихий Дон» было не надо, потому что его и так, по всей видимости, продавали. Ну, что это такое? «Анжелика» нормальная была.
Ну, людям нравилось. Тем не менее, вот этот съезд прошел, избрали Лема Климова, убрали систему контроля, и фактически студии получили творческую свободу. Было, наверное, несколько хороших фильмов потом снято. Мы, кстати, посмотрим, что там было в прокате, там вышли. А, ну знаешь, какой фильм твой любимый лежал в то время на полке?
Какой?
«Покаяние». Да. Даже Шеварднадзе не мог. Он же выйдет, по-моему, на экраны как раз только после вот именно в 86-м году.
Это вообще редкостная мерзость.
Он снят в 84-м.
Бред сумасшедшего вообще. А тогда так заходило.
Так заходило. Это было, да. Это было очень мощно.
Зачем нужна дорога, если она не ведет к храму? А если к роддому ведет дорога, или к школе, или к детскому саду, она тоже не нужна. А этот бред там вообще это гражданин Абуладзе некий заснял.
Да. Да. Ну и резюмируя вот этот съезд, нашел я цитату киноведа и историка кино Майи Туровской, которая сказала следующее по поводу этого съезда. «Мы были умны, и мы были правы, когда говорили о прошлом, но мы были удручающе непрозорливы и недальновидны, когда речь заходила о будущем». То есть, вот попытка соединить, то есть, вот действительно надежда на то, что все зацветет, и все зрители ринутся смотреть прогрессивное кино, она, конечно, не оправдалась, и, в общем-то, по кинопроизводству был нанесен довольно серьезный удар.
А я бы еще добавил, что они, это уже, так сказать, постзнание, когда уже все прошло и закончилось, что когда детей во ВГИКах ориентировали на творчество гражданина Тарковского, что вот это вот круто, понимаешь. Угу. А вот какой-нибудь Гайдай – это какая-то мерзость для быдла. А вот, вот недавно Новый год прошел. Что на Новый год показали? Иван Васильевич, джентльмены удачи, ну и весь остальной набор. Как же так получается, друзья? А Тарковского не показали. Это не есть какая-то низость. Это, условно скажем, другой жанр, который имеет точно такое же право на жизнь. А если вы детей изначально ориентируете на производство вот такого вот продукта а-ля Тарковский, ну, никто смотреть и не будет. Вы не поверите, кроме вас и ваших близких. И то только потому, что это сняли вы, а не потому, что там какие-то художественные достоинства.
Ну, кстати, вот тоже про союз кинематографистов. Не моя тема, скажем так, совсем не близкая. Но я много прочитал про его деятельность, там, что они делали. И если в двух словах, то нельзя сказать, что это была какая-то там заскорузлая такая, опять же, такая вот очень... Ну, это не было главлитом, это не было цензурой. Там наоборот. Там были очень, там очень много было дискуссий, потому что люди творческие. Это был, в общем-то, довольно прогрессивная организация. Это была прогрессивная... Да, там были свои кланы, там Герасимов, Бондарчук и прочее, прочее. Прочее, но они поддерживали молодых, они тащили кого-то, они спорили с ЦК, что вот это давайте будем. И действительно, на мой взгляд, и... я правда не владею цифрами, но недалеко от истины, если говорить, что и действительно единицы фильмов лежали на полке. Не то, что вот там. Да, было много шлака, конечно, снималось, ну а куда без этого, что ты сделаешь? Но вот читая об этой организации 65-го года, в общем-то, они были в порядке. Наверное, у них произошел какой-то застой там со временем. Все эти люди постарели, прошли 60-е годы и так далее, и так далее. Очевидно, поругаться-то было по какому поводу.
Конечно,
но да. Если посмотреть то, о чем говорил Михалков, когда он говорил, что, послушайте, вы пытаетесь снести фактически титанов, столпов, но нельзя так, нельзя зачеркивать вот это все.
Конечно. И, тоже прав.
Тоже прав по-своему. Поэтому и тоже тут, как говорится, не так все однозначно. В этом смысле вообще интересно. Но мне кажется, важно понять, что вот этот съезд, как формальное мероприятие, был вот таким первым знаковым перестроечным мероприятием, когда... Ну, и в ЦК уже был, по-моему, в то время Яковлев, курирующий идеологию, уже контроль ЦК над кинематографией.
Понятно, событие что было очень
громкое. Госкино уже тогда занималось чисто техническими вещами.
Я бы привел в пример современные США, так, чисто для понимания гражданами. Вот вам кажется, что там какая-то цензура, где большевики навязывают что-то обществу, заставляют снимать вот про это и не дают снимать вот про то. Ну, посмотрите на Голливуд. Вот теперь давайте, в каждом кино должно быть вот такое вот количество чернокожих, вот такое количество азиатов, да. Вот такое количество лиц нетрадиционной ориентации. А теперь давайте поговорим, что это такое. А вот у меня фильм про белых, например, или наоборот про черных. А при чем тут гомосексуалисты, объясните? А как вы это внедряете в сценарии, объясните тоже? Это тебя куда-то вызывают, я правильно понимаю, да? Тебя вызывают и говорят, чтобы здесь было вот это. А ты, значит, там под козырек строевым зашел, строевым вышел и пошел исполнять. Ну, пацаны.
Ну, кстати, серьезно. Главный вопрос про чернокожих и прочих вот этих вот. Да про чернокожих, то, что вот здесь, сидя на моем месте, тебе рассказывала Мария Бутина. А как это, собственно, решает проблему чернокожих?
Никак.
Их что там, меньше в гетто становится
из-за этого? Никак, это обман.
Или они... Да, вот. Это да, чистая вода идеология.
Уведение интереса публики в совершенно другие.
Да, вот есть... У нас тут все, пожалуйста.
Да, есть приоритеты, что у вас эти самые чернокожие не могут получить нормального образования. И, может быть, вот это надо решать? Нет, мы их больше будем снимать в кино. Ну, наш любимый пример. Вы если сифилисом болеете, то шанкры мазать зеленкой бесполезно. Он внутри где-то. Надо таблетки пить, уколы делать и прочее.
Ну, кстати, будет еще одна тема. Я потом попробую не забыть про это. Но вообще жизнь парадоксально показывает, что с развитием рыночной экономики и капитализма многое возвращается вот к этим вот социалистическим абсолютно принципам.
Неизбежность.
Да, то есть, да. Вот это то же самое. Да, ровно да, то же да, самое. Да. Когда достигает культуры, все равно нужен контроль, все равно нужно что-то отсекать, все равно есть старшие товарищи, которые что-то посоветуют, ну и так далее.
Ну, это даже как-то странно, ты знаешь, ну, в конце концов, ну, на самом примитивном уровне, если тебе государство дает деньги, с моей точки зрения, оно выступает в роли заказчика. Вот тебе деньги, сделай мне то, что я хочу. Как ты приходишь к портному пошить костюм, а он тебе штаны с пиджаком почему-то местами не меняет. И к фраку отрезанные штанины в качестве этих фалтин тоже не пришивает, потому что я заказчик, я хочу вот так. А, собственно, а как вы хотели? Или бывает, вот как это у нас пропагандируется, отгрузите мне бабла, а больше ни о чем не спрашивайте. Я сделаю, что хочу, как хочу, а вы мне должны еще останетесь.
Ну, видишь, в проклятом Советском Союзе эту функцию как раз и решало не государство, а эту функцию выполнял Союз кинематографистов. Он вот этим был посредником между творцом и государством, потому что тут есть, конечно, противоречие. Государственный чиновник, он не художник, и он, может быть, там что-то не понимает, а тот на то и художник. А здесь как раз есть общественная организация, которая фактически за счет того, что у них есть опыт, знания, авторитетные люди и так далее, они как раз и решали, куда лучше деньги из Госкино направить, кому дать и так далее. И так
далее. Ну, тут тоже
что вот... с точки зрения функционала штука нужна.
Как вот ты совершенно верно заметил, что образуются кланы. Естественно, вот тут какой-нибудь творец, вокруг него группа товарищей, которые вместе с ним можно назвать прихлебателями, но это, как правило, не
даже
так.
Даже родственников.
Да.
В некоторых случаях.
Они, естественно, какие-то у них свои интересы. Например, главный интерес, чтобы деньги поступали к ним, а не вот к этим бездарям, которые вот тут. И в рамках этого ведется там эта межклановая борьба, все друг друга душат, режут, вешают, идет нормальная человеческая жизнь. Да, она нигде по-другому.
Шекспир о чем писал?
Не об этом по-другому быть не может. Да. То, что большевики это как-то ухитрялись держать там под каким-никаким контролем, но будучи выпущенное наружу, бесконтрольно.
Ну, вот мы увидим. Ну, да. Вы увидели, собственно, да.
Ну, без
Москва
этого...
на Гудзоне и прочее.
Без этого же.
Москва на Гудзоне – это американский фильм, там что-то другое.
Авария, дочь вот мента, вот, да, там вот и прочие шедевры.
Мы посмотрим. Да, ну, в общем, вот, двигаемся дальше. 14 мая Михаил Сергеевич Горбачев, который недавно отметил 90-летие, дай бог ему здоровья, Горбачев обращается к народу. Напомню, что это как раз вот первые две недели мая, это период молчания по поводу Чернобыля. Фактически впервые он говорит следующее. «Нас постигла беда», – говорит Горбачев. «Впервые мы реально столкнулись с грозной силой ядерной энергии, вышедшей из-под контроля». Я тему Чернобыля специально не хотел бы обсуждать, но вот в протоколах этого политбюро там, конечно, ее будет вот так. Вот. Я думаю, что даже обсуждать не надо, просто зачитать, потому что столько про фильм вы говорили, и столько специалистов здесь было, а мы сможем просто дать возможность зрителям нашим оценить, что, собственно, там обсуждалось, какие выводы они делали по горячим следам. Это, мне кажется, интересно. 15 мая в 21:40 прайм-тайм, первая программа, тогда не было первого канала, была первая программа, выходит документальный фильм «Человек с Пятой авеню».
Помню, да.
Значит, снял его журналист Генрих Боровик про, значит, американского псевдобездомного Джозефа Маури, который живет в Нью-Йорке. Я посмотрел даже первую серию. Вообще неплохо смотрится, профессионально сделано. Вот там, значит, ходит этот мужик в кепке. Американский бездомный. Вот. Жилье стоит так дорого, что ему негде жить. И вот, значит, там он мечется между... по Манхэттену ходит. Говорит, вот комната здесь буквально, вот, там, не знаю, метр на два. Вот это стоит, там, не знаю, ну, условно, $200 надо платить. Mm-hmm. Никто не может себе это позволить. Значит, началось все с того, что журналист литературной газеты Иона Андронов опубликовал статью, значит, об этом Джозефе, который лишился крыши над головой. После этого Генрих Боровик, известный наш журналист, снял, значит, вот этот фильм. Там, по-моему, несколько серий было. Ну и, значит, после этого Маури приехал в Советский Союз. Его принял министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко. И, значит, он там отправился в тур по городам. Советские трудящиеся собирали подписи, всякие петиции в защиту бездомных американцев, которые остались... Ну, в общем, понятно. Да, деньги даже собирали. Вот. Оказалось, уже гораздо позже выяснилось, что, значит, Маури вообще никакой не бомж. И совершенно не безработный. Он работал экспедитором в газете «Нью-Йорк Таймс» и в жизни вообще ни разу на улице-то не ночевал. Нормально у него там все было с жильем. А оказалось вот, что он дал журналу «Тайм» интервью. Он в 1964 году, оказывается, побывал в Советском Союзе. Он был танцором, значит, бодибилдером, каким-то актером начинающим. Он как-то попал в качестве туриста в Советский Союз, в Сочи. Познакомился с девушкой. влюбился в ее и, значит, решил на ней жениться. Но отъехал в Соединенные Штаты, вот, и больше его в Советский Союз не пускали, визу ему не давали. По каким причинам непонятно, то ли там КГБ происки, то ли еще что-то. Но, в общем, въехать он воссоединиться с своей возлюбленной не мог. Угу. Вот. Но жил этой замечательной мечтой, да, попасть в Советский Союз. И вот изобрел, как он объяснил, вот такой вот способ.
Вот это да.
Да. Он говорит, что я говорит, знал, да, что меня используют, в принципе, для пропаганды. Но меня это устраивало, потому что это для меня была возможность попасть в Советский Союз. Он, значит, приехал в Советский Союз, девушку свою встретил уже спустя сколько получается, 64, а это 86-й, да, 64-й, это 22 года. Угу. Спустя 22 года он ее встретил, она уже вышла замуж, развелась, родила детей, располнела. Угу. Ну, в общем, все равно он, значит, приехал с ней, как-то воссоединился, но жить с ней не остался, значит, ездил, навещал, но она в 99-м году умерла от рака. Вот. Ну и, собственно, вот такая вот история. Вот. После этого он приезжал навещать ее на могилу. Но да, вот этот фильм, конечно, стоит, если кому-то интересно, найдите. Он есть в Ютубе.
Есть, да.
И вот это интересно, очень этот вот пафос. Это очень, очень профессионально Генрих Боровик рассказывает о тяжелой жизни. Вот смотри, вот Америка, вот Нью-Йорк, да, там, вот, значит, вывески золотые. А что прячется за этими фасадами?
Ну, и значит, Нью-Йорк город.
Я прямо его помню, да. Это действительно был очень качественный документ. Документальный проект на советском телевидении, это, в общем, смотрелось очень интересно. Да. Уж показывали город контраста.
Опять-таки Нью-Йорк.
Опять-таки Нью-Йорк, да. Но при этом ты понимал, что не все так однозначно там, что
вот,
есть там.
Вот как сейчас полетел на Марс этот презерверенс или как его, что-то там с презервативом.
Да, 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 да.
Этот самый. Вот фотки с Марса показывают. Вот Нью-Йорк для нас тогда выглядел примерно так же. Вот, приехали. Немедленно вспоминается отличный анекдот, как идет американская демонстрация. К ней подбегает советский журналист. Вот сейчас мы, вот демонстрация, протестанты. Сейчас мы зададим вопрос одному из них. Подбегает к одному. What is your name? My name is John. Он говорит, что его зовут Джон, и он не ел уже 7 дней.
Еще другая замечательная журналистский штамп такой, знаешь, это советских времен. В Нью-Йорке Рождество. Город украшен рождественскими, значит, витринами, елками. Но нет радости на лицах простых американцев.
Видимо, чистая правда. Ну, теперь нам только теперь стало понятно, о чем вообще речь.
Но при этом речь-то о том, что бездомные, конечно, там были.
Безусловно.
И есть и сейчас. И в Нью-Йорке, конечно, есть бездомных достаточно.
Я тебе больше скажу, что когда сейчас у населения какая-то это... Странные представления о Советском Союзе, потому что взросла юная поросль, которая там никогда не жила, и считает, что вот там все было как у них в фантазиях.
Это есть.
И, например, они регулярно со мной спорят, что в Советском Союзе бомжей не было. И когда объясняешь, что аббревиатура, она на самом деле бомж из, то есть без определенного места жительства и занятий, это советское изобретение, так сказать, потому что бомжи там были, и они, вы не поверите, есть в любом обществе, и в коммунистическом, и в капиталистическом. С моей точки зрения, это просто поломанные люди, психически сломавшиеся, ну, они и бывают везде. Как это не печально.
Но чем был хорош товарищ Маури, что он-то был совершенно в адеквате. То есть бомж обычно это все-таки человек, с которым тяжеловато разговаривать, и там с ним не походишь, а он ходил, показывал, вот здесь вот это, здесь вот тут вот это, здесь вот я там на помойке собираю, значит, вот поесть, там здесь вот так. То есть он был совершенно такой нормальный инженерного вида такой мужичок.
На тему два примера. То есть номер один. Как-то раз мы с известным фотографом Олегом Зотовым заехали в город Нью-Йорк. И, естественно, пометуя вот это, мы сразу отправились на Пятую авеню. Сразу посмотреть, как там на самом-то деле. Там масса, например, одежных... Ну, я не специалист в жизни Нью-Йорка, но там много магазинов одежды, обуви.
Ну, да, там огромные...
И это центровое, магазины, так сказать, да, место. Да. Ну, осмелюсь заметить... Цены там на Пятой авеню, вот в этом центре этого капиталистического беспредела, цены там такие, даже на дорогие шмотки, что у нас, в общем-то, любой студент может там затариться, не моргнув, по сравнению с Москвой, там как-то очень это...
Ну, там есть и дорогие магазины, но вообще Пятая авеню, да, это такая центровая улица торговая, так скажем так, магазинная, она идет от Центрального парка, и там Apple большой магазин,
кстати, да, стеклянный. Ну, то есть, мы не нашли там, забежав за угол, мы все-таки нашли какую-то куртку за 6 тысяч долларов, по-моему. Но это, так сказать, вот исключение, все остальное было как-то нормально и вменяемое.
Ну да, но при этом я думаю, что все-таки Нью-Йорк 86-го года, он, наверное, так сказать, помрачнее чуть-чуть, чем сегодняшний.
Естественно, да. И другой пример. Другой пример. Как-то я уже один заехал в город Лос-Анджелес, и в городе Лос-Анджелесе, проснувшись поутру, я заехал в маленькую Армению. Вот там ужасающие места, и сейчас вообще туши свет. Вот точно как из советского документального кино. Ну, я с утра, зевнув, там пошел прогуляться, посмотреть. Не отойдя и 10 метров от места жительства, навстречу идет какой-то, да я отважный, в общем-то, навстречу идет какой-то безумец. Вот натурально безумец. Вот так вот на меня смотрит. Ну, как в кино, знаешь, сумасшедший. Ну, не агрессивный, я мимо иду дальше. Там еще один такой, и еще один такой, и еще один такой. Я уже заозирался. Ну, знаешь, как, может, я сплю по-прежнему? Вот как? Как в кино, знаешь, вот в городе никого нет, только безумцы какие-то остались. И я там, я не знаю, несколько кварталов прошел, а там только шизоиды какие-то ходят. Но потом я для себя решил, что это, видимо, психи, у которых нет прав. Им права не дают, поэтому они вынуждены ходить пешком. И я среди психов там рассказываю. Я даже там у отдельных брал интервью там с камерой. Расскажи, что ты как-то. Они мне там такого набуровили. Но мой монтажер зачем-то все это стер, зачищая винчестеры. А так интересно было, да.
19 мая. Так, ну ладно, едем дальше. Да, 19 мая. А, вот еще стоп. Ну, да, опять же, период авиакатастроф. 17 мая катастрофа Як-40 под Ханты-Мансийском. Не буду особого рассказа. Погибает 5 человек. Авиакатастроф много, и в 86-м году в том числе, и вообще 80-е. Не знаю, меня это почему-то поражает прям постоянно, что это постоянные какие-то падающие самолеты, какие-то захваты заложников, постоянно теракты. То есть, все 80-е годы, вот сколько мы с 80-го, да, постоянно, значит, какое-то происходит. Сейчас это скорее из ряда вон, мне кажется, чем вот так. 19 мая. День рождения пионерской организации. Кто забыл? Эксгумация останков в ночь с 20 на 21 эксгумация останков, значит, этого самого Шарафа Рашидова. Он похоронен в центре Ташкента. Угу. Он умер в 83 году. Значит, ну, понятно, Шараф Рашидов, глава Компартии Узбекистана, фактически отец узбекского народа. Мы подробно в 83 году рассказывали о его смерти, там, и о том, что он находится в центре, ну, не только он один, но в центре так называемого хлопкового дела, которое до этого, кстати, называлось узбекским делом, потом его переименовали, чтобы не обижать узбеков. Узбеки, кстати, в настоящее время вернулись к этому, что вообще все хлопковое дело было инициировано русскими для того, чтобы унизить узбекский народ.
Ну, это очевидно.
Да, очевидно, да. Потому что коммунисты – это как раз твоя прекрасная, так сказать, логика о том, что...
Это не моя, это американская логика.
Нет, что не если ты антикоммунист, значит, русофоб. Вот это хороший.
Это да.
Да. Значит, ну, коммунисты проводят эксгумацию останков Рашидова.
Но это было действительно, извини, перебью, это было действительно неприятно, потому что получалось, что вот непрерывно освещалось только вот это, и в народе создавалось впечатление, что в Узбекистане одни жулики и воры. Хотя они были везде, например, в Грузии.
Не успели. Вот.
Да, может быть... да. А там тоже был полный порядок. А получалось, что только узбеки. Я там, кстати, был у этого, как у легендарного этого Адылова. Там,
да,
Адылов был, у которого там тюрьмы подземные. Да. Я там трудился даже. Тюрем не видел, правда. Но помню, там сады колхозные. Я это, ну, мы там, у нас буровые установки, я, проходя по саду, там что-то жрал какие-то, я уж не помню, что там, ну, как правило, урюк там растет, это дикий персик, очень вкусный урюк, очень вкусный, вот, и я их рвал, не задумываясь, потому что все вокруг колхозное, все вокруг мое, а там был сторож, который мне никогда ничего не говорил. А потом его дети сторожа там принялись рвать что-то, он им там такого вломил, так обложил. Я аж заинтересовался, я говорю, ты что, Ну, что, детей-то так. Ну, что он сказал, ты вообще в курсе, чей это сад? Сад колхозный был, подчеркиваю. Ты в курсе, чей это сад? И вообще здесь ничего рвать нельзя. Ну, типа, мне как дорогому гостю замечаний не делают. Это тоже, кстати, важный момент в азиатских людях. Ты гость, мехман, и тебе нельзя говорить. Ты сам идиот должен понимать, что ты вообще делаешь, и как-то это. Вот, а там сурово было. Хозяйское, не тронь.
Но вообще дело интересное, действительно несправедливо, что оно было единственным, потому что, конечно, везде было примерно то же самое, скорее всего. Более того, я тут дочитался до того, может быть, я уже упоминал, что вообще еще аж Сталину докладывали о приписках. Вот. Но тогда как-то вот,
значит, ну, не стали заниматься. Ну, елы-палы, да. Вот ты знаешь, ты студент, например, и тебе-то я норму не помню, но там какие-то десятки килограмм надо было собирать. Ну, взял туда литр воды, вылил в хлопок, да, и уже гораздо меньше надо собирать. Это тяжелый труд.
Но, по, значит, да, ну, Рашидова действительно спецоперация была проведена, его выкопали, значит, и захоронили на общем кладбище, ликвидировали монумент в центре города. Но вот по хлопковому делу оно закончится только в 88-м или 89-м году, причем закончится очень, очень так это некрасиво. Оно закончится тем, что, значит, нить это поведут очень высоко.
Конечно.
И будет принято решение, значит, давайте кому тут это появится куча материалов уже другого характера, что злобные Тельман Гдлян и его товарищ Иванов, значит, неправильным образом вели допросы, и вообще все это, значит, вот, и литературная газета, по-моему, кстати, это все публиковала о том, что все, все это, как только, значит, там замаячили фигуры уже на самом верху в Москве, уже к Узбекистану отношения не имевшие. Так что, но длилось оно долго, оно с 83-го года, 84-85 года, огромное количество публикаций. В тот год как раз Гдлян и Иванов и в последующие годы были такими символами.
Робин Гуды.
Робин
такие
Гуды.
Отважные, да.
В том же году, кстати, по-моему, в 86-м. Сейчас посмотрим, там ближе к концу. Если мы в следующий раз дойдем. Вышел сериал «Спрут» про комиссара Катани. С Микелем Плачет в главной роли. И, собственно, я даже вот помню какой-то стишок в какой-то газете. Я-то интересовался. Я не помню чего-то там, та-та-там, где мафия и дурман. Или бурьян. Где мафия и бурьян? Наш комиссар Катани, инспектор Тельман Гдлян. Где там где мафия и бурьян? Наш комиссар Катани. Поэтому они, да, но они на съездах потом народных депутатов активную роль играли. То есть, они были, конечно, особенно Гдлян почему-то, может быть, фамилия более запоминающаяся. Потому что Иванов...
Иванов несерьезно.
Не помню, как он выглядел даже.
Очкастенький такой. Да. Пухленький, с бородой.
Да, кажется так. Вот. То есть, это, конечно, громкая история, но действительно справедливо. Что она несправедливо, что она коснулась только Узбекистана, потому что я уверен, что там хватало. Но, на мой взгляд, надо смотреть на это как на вот такие перекосы в советской экономике, чтобы потом, когда там начинали удивляться, а где оно все, а вот оно. Сколько там я говорил, по-моему, 200 подпольных миллионеров выявили в Узбекистане в рамках этого дела.
Мне, вот... мне это, знаешь, больше всего запомнились фотографии в «Комсомольской правде». Тогда «Комсомольская правда» только-только там начала цветные картинки печатать. У меня почему-то так отложилось. И там такие, знаешь, из земли вынуты молочные бидоны, эти, помнишь, по 38 литров там открыты крышки, а там, значит, золото, ну, эти всякие серьги, кольца там и прочее, они в таких этих маленьких полиэтиленовых мешочках, то есть 38-литровый бидон, набитый вот такой ювелиркой. А, в общем-то, в те времена на свадьбу покупка колец, и это было вообще событие галактического масштаба, потому что, ну, я не помню, у меня там рублей 60 кольцо стоило, да, а у жены 80, это, блин, ну, такие затраты были, туши свет, золото тогда было очень дорогое, то есть, это действительно было мерило, а бидон, ёлы-палы, ну, это же клад натурально, а самое главное, тут я бы даже другое сказал людям, что это говорит о вещах специфических, что ты вот накупил этого металла и закопал. А о чем это говорит? Это говорит о том, что ты деньги потратить не можешь.
Не можешь.
На них нечего.
В Советском Союзе ты ничего не можешь делать.
Да, нечего купить.
Ты даже если захочешь купить себе машину, то максимум, что можешь купить, это Волгу.
ГАЗ-24.
И все. Ну, может, две.
Ну, уже вызовет серьезные подозрения.
Да, ну окей, ну две у тебя. Ну, ты там зятю купил еще кому-то, ну все. А дальше-то что? Даже если в Узбекистане, что? Ну да. Дом можно построить, наверное. Ну, про дом мы поговорим попозже. Да. Вот хорошие, хорошие цифры. Так, следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Владимир Калиниченко, участвовавший в расследовании, в интервью привел такие цифры. С 1979 по 1984 год было приписано как минимум 5 миллионов тонн хлопка. За них из государственного бюджета выплатили.
6 собирали, 5 приписали.
За 1979 по 1984. Это за 5 лет. За них из государственного бюджета выплатили 3 миллиарда рублей. 1,6 миллиарда пошли на инфраструктуру Узбекистана, больницы, дороги и так далее. Остальные 1,4 миллиарда рублей были, ну, в общем,
ну, освоены. Тебе пример тоже приведу. Там 83, не помню, там 84, когда я там на грузовике работал на самосвале некоторое время. И к нам зима, зимой все самосвалы отряжались на уборку снега. То есть у нас были эти хап, так называемые, которые хапают лапами, и тебе засыпает. А ты, значит, это едешь и куда-нибудь в это в обводный канал, в фонтанку сваливаешь, там это нормально было. Так было положено. Ну, пришел товарищ из КГБ побеседовать с личным составом автопарка. А там талонами рассчитываешь, ты вот там талончик, насыпали тебе талончик, дали, куда ты его там сдал, я уже тонкости не помню, там все с талончиками обращалось. Ну, и товарищ из КГБ сказал, что судя по тому, сколько вы вывозите снега по этим талончикам, вот в прошлом году город Ленинград снегом был засыпан до 5 этажа. Обратите внимание, это город Ленинград, это европейская часть страны, где никаких вот этих азиатов, взяточников, жуликов, кавказцев там
еще. Нет, мы тоже говорили, были все эти дела магазинов, там океанов, елисейских и прочее. То есть это было везде, где можно, не везде же можно было украсть. Вот в чем проблема.
А я и тут вдогонку скажу. А это значит у вас, ну, то есть вороватость, я как бывший милиционер, кругом одно варьё, вы не сомневайтесь, у вас нет системы, которая именно на системном уровне это воровство пресекает, у вас нет учета, у вас нет контроля, и за этим никто не смотрит вообще. В результате вот у вас до 5 этажа засыпало. Это не вороватые водители, вороватый водитель – норма, это вы идиоты, это у вас вот такая организация.
Ну и вот, кстати, почему прекратилось. Сменивший Рашидова новый первый секретарь Компартии Республики Инамжон Усман Хаджаев, до этого был председателем Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, привлеченный в качестве обвиняемого, дал показания на членов Политбюро ЦК КПСС.
Вот ведь.
Лигачева, Гришина, Романова, Соломенцева. Пришлось резко включать
заднюю. Да.
Вот. Так что вот. Ну, ладно, не будем. Это мы поговорим, наверное, в 88-м, когда дойдем, я почитаю еще, изучу этот вопрос. И, а вот интересно, что, ну, последнее, что, наверное, стоит сказать. Хлопковое дело не удалось довести до конца, но осудили около 4000 фигурантов по нему. А из высшего руководства Узбекистана свой пост сохранил только один человек. Глава местного госнаба Ислам Каримов, который впоследствии стал президентом Узбекистана. Это просто любопытный факт. То есть всю верхушку снесли, один глава госснаба выжил. Но еще раз скажу, что впоследствии, конечно, даже в школьных учебниках писали о том, что это было сфабриковано дело с Союзным центром с целью унижения национальной гордости узбекского народа.
Ну, вывод правильный. Идеологический вывод правильный. Про это был даже анекдот, как Глянц Ивановым ловят очередного узбекского миллионера, он по-русски не говорит, они с переводчиком. Говори, где деньги закопаны, иначе расстрел. Ну, тот переводчик ему переводит, говори, где деньги закопаны, иначе расстрел. Он говорит, вот под этой яблоней. Он переводит, что он ответил. Он говорит, не скажу, расстреливайте.
Молодец. Переводчик.
Переводческий анекдот, да?
Хороший, хороший, да. 21 мая старт, причем синхронисты это должны рассказать. Не просто переводчики, это синхронисты. Старт космического корабля «Союз ТМ-1», приземление 30 мая, отработка систем корабля новой серии, беспилотный космический корабль, то есть космос продолжаем осваивать. И вот 22 мая Политбюро, давайте чуть-чуть почитаю, Горбачев, заседание Политбюро по текущим вопросам. Горбачев. Вроде снаряды не рвутся, танки не громыхают, а работать надо, как на поле боя, как в Чернобыле, без бумаг, без волокиты, ибо если не обеспечить поворота, загубим 27-й съезд. Ну, напомню, что был 27-й съезд, только что они приняли там ряд судьбоносных решений. О Чернобыле. Горбачев. Мы столкнулись с эффектом привыкания и поразительной безответственностью. Отнестись к этому надо со всей строгостью. Мы тут под контролем своего народа и под контролем всего мира. То, что произошло, всех касается. Столкнулись с последствиями ведомственной психологии, когда люди не могут посмотреть шире своих непосредственных технологических обязанностей. Все должны знать, тот, кто проявляет безответственность, распущенность, пусть на пощаду не рассчитывает. Ни от чего не будем уклоняться. Надо нанести самый сокрушительный удар по шапкозакидательству. Всему миру скажем откровенно, что произошло. А сейчас надо прежде всего навести порядок с безопасностью работающих на атомных электростанциях. С безопасностью на работающих атомных электростанциях. Институт имени Курчатова, который занимается ядерными делами, единственный. Годы работал. Никто тут у нас не знал, что там происходит. А проверили, приоткрыли после Чернобыля, увидели опасную монополию. Директор института и президент Академии наук, товарищ академик Александров, в одном лице. Он, академик Александров, по-моему, сколько я себя помню, он всю жизнь был этим самым. То есть, это действительно здесь Горбачев фактически указывает на то, что в одном лице руководители Академии наук и так далее долго сидит. Вот теперь он сам нам говорит, что с него и надо начинать. Дорогой наш уважаемый товарищ, страна ведь за нами. Нельзя так. А то 40 лет приятели, друзья, имеется в виду министр Славский. И вот что произошло. Хочу сказать о так называемом социалистическом соревновании. С 29-го года мы занимаемся этим. Старое мышление, тухлые слова. И обращено это соревнование не к рабочим, а к администраторам. За душу оно никого не берет, никого не поднимает. Ну, тоже, в общем, справедливо. А у историков партии что? У них твердая установка. Все хорошо было, есть и будет. Надо немедленно создавать новые учебники по истории партии. Пора кончать жить, кончать учить людей жить по Борису Николаевичу. Имеется в виду Пономарев. Угу. Пусть Яковлев и отдел науки немедленно организуют конкурс на учебник по истории партии. Здесь уже вот Яковлев и история партии, мне кажется, может, и зря они историю-то стали копошить. Это, вот, мне кажется, дало толчок к тому, что будет дальше. Там еще будет про то, что... Хотя... Ну ладно, мы все больше чувствуем сопротивление нашей линии со стороны удельных князей. В областях и республиках ворчат, кивают в адрес генсек, много, мол, на себя берет. Тупица, товарищи, линия съездов, болтовня, бумага, командно-административных методов. Ну, то есть, он понимает, что, в общем, агитация не очень работает. Вот, и метод традиционный, сказали на съезде, сейчас оно все там...
Все бросятся,
оно не очень работает. Это несмотря на то, что, напомню, Легачев провел довольно серьезную кадровую чистку по всем партийным органам по стране. Еще начиналось это при Андропове. Вот, но, тем не менее, конечно, перестроить такую махину, ну, просто словами довольно непросто. Просто словами. Про выстрел в ногу, о котором я говорил сначала, он происходит 23 мая. Я думаю, что в значительной степени и на фоне как раз хлопкового дела. Принимается тоже ряд постановлений, указ Президиума Верховного Совета, постановление Совета Министров, ну и так далее, о мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами. Значит, идея была вот в чем. Горбачев потом в своих воспоминаниях писал, что это постановление протащили, скажем так, консервативные элементы. Вот. Хотя, не знаю, будучи генсеком, довольно странно так рассуждать. Удар был нанесен по лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью. Вроде бы тогда раскрылось все немножко. Вот. Но, опять же, проблема даже не в том, что это очень несвоевременно. Понятно, что да, есть люди, которые, наверное, позволяли себе лишнего, строили там что-то и так далее. Но в период, когда просто жрать нечего в стране, вы фактически начинаете у людей. Значит, там целый ряд мер. Ну, в основных документах говорится, в общем, об общих таких вещах. Но это, значит, декларация о доходах. При покупке свыше 10 тысяч рублей ты обязан показать происхождение своих средств. В принципе, меры-то нормальные. 10 тысяч рублей – это, скорее, действительно не трудовые доходы.
Как везде и как сейчас.
Например. Да, но это одна из мер. Потому что, естественно, местные администрации и местные органы власти добавили от души, так сказать, своего. Значит, прижали шабашников, прижали индивидуальных предпринимателей, которые что-то появлялись. Там был прямой запрет на использование не только государственных средств производства, там, транспорта и так далее в личных целях, но и запрет, например, на использование жилья для извлечения дохода. Что это значит? Это значит, что вот у тебя дача, она у тебя для жилья, а ты там, значит, вот выращиваешь помидоры, а ты еще продаешь, ну вот давай-ка мы тебя, дорогой товарищ, здесь.
Ну, причем все это смехотворное, то есть там заработки какие-то, опять-таки, вот ты упомянул слово шабашки. Шабашники.
Шабашники,
да, да. Многие, естественно, уже не знают, что это такое. Ну, вот, например, в Советском Союзе были регионы, например, Кавказ, Средняя Азия, где народу в силу мусульманских традиций много, рождаемость очень высокая, а работать там негде. Ну, например, в городе Фергана, там, в почтовых отделениях, где, знаешь, там марки это приклеили, там одни мужики сидят на зарплате там, 80-90 рублей, ну, потому что семью надо кормить, а другой работы нет. И вот, например, с Кавказа мужики регулярно, например, из Чечни регулярно выезжали в среднюю полосу России строить коровники. Тупо потому, что дома нет работы. А вот сюда можно поехать и неплохо заработать. Работали они отлично, поскольку не бухали. Угу. Строили эти коровники ударными темпами, зарабатывали приличные деньги, уезжали к себе. Я обращаю самое пристальное внимание. Они этим занимались потому, что работы там, где они живут, просто нет. Вместо того, чтобы строить там комбинаты, заводы и всякое такое, ну вот. А когда пришла нынешняя пора, а работы вы советское все уничтожили, то куда они делись? Пошли в лес с автоматами, потому что общество устроено несправедливо. Тогда не очень с автоматом побегаешь, но душить вот эти инициативы как-то странно.
Ну, интересно, я нашел статью из газеты «Аргументы и факты» того времени, которая, значит, ну, призвана была разъяснить гражданам, что это такое, вообще о чем идет речь. Ну, там тональность такая, что ничего страшного, не волнуйтесь. Все нормально, но просто тут очень интересные вещи, они, ну, просто констатация фактов, вот на что, значит, они пытаются обратить внимание. Владельцы дефицита, ну, это там уже где-то ниже в тексте, и жители тех регионов страны, где природные условия обеспечивали им получение заметных доходов от продажи сельхозпродуктов, цветов или сдачи жилья курортникам, создавали в этих районах высокие потребительские стандарты. Это то, с чем мы будем теперь бороться. Влияние этого стандарта на образ жизни населения зафиксировали даже социологические исследования. Пышные свадьбы, поминки, юбилеи, престижное потребление благ приводили к деформации социалистических нравов и обычаев, вызывали справедливое негодование трудящихся. Одно время была ослаблена и борьба с корыстной преступностью. Ну, в общем, да, они в значительной степени здесь вот еще взывают к каким-то ценностям, значит, скромности в этом материале, что вот это, конечно, сейчас смотрится, ну, настолько наивно, ну, то есть, вот эта вещь, конечно, там, например, Грузия, да, да, вот, да, где да, выращивали фрукты, овощи.
А я тебе другое, опять-таки, сразу скажу, что если я еду и селюсь возле моря участника, а я ездил, и ты, может быть, ездил тоже, да, вот я приехал, мне там в каком-то курятнике койку выделили, и нормально, так это о чем говорит? О том, что я не могу поехать на свои деньги во что-то другое, у вас нет тут этих, знаешь, комплексов, куда заезжай за 3 копейки. Есть от профсоюзов там и прочее, но обратите внимание, это настолько массовое явление, съем жилья возле моря. У вас там нет ничего, никакой инфраструктуры для отдыхающих. Это ключевое, это раз. То, что в солнечной Грузии, если у человека там растет пара мандариновых деревьев, и он обеспечен вот, просто вообще ничего делать не надо, говорит о том, что казенных мандаринов вы не выращиваете, они в европейской части не продаются, и значит, эти люди могут их там какими-то методами там куда-то вывозить, наживать с этого какие-то немыслимые деньги. Ну, и самое ключевое слово – дефицит.
Дефицит, да.
Однозначно. Дефицит чего? Мандаринов, туалеты, которые растут, туалетной бумаги в стране, которая покрыта лесами, просто вся. Что это у вас за дефицит? Мебель какую-то, как уже обсуждали, какие-то югославские стенки.
Ой, мебель у них там будет на политбюро, еще.
Ну, это же дурдом натуральный. Да. Если вы можете выпустить больше всех танков на планете Земля, говорят, в советской армии танков было больше, чем на всей планете Земля.
Наверное.
Слух такой. Ну, а почему вы не можете тумбочек выпустить столько же?
Не успели. Не дошли до тумбочек. Но на самом деле, да, тут, значит, закон этот. Ну, еще вот то, что я помню из проявлений закона, там в Москве, Ельцин уже был в Москве, и, значит, тогда впервые, по-моему, это еще потом было, развернулась такая кампания на рынках, что теперь там не будет перекупщиков. Ага. Будут только те, кто выращивает. Ага. Вот, в результате, и казалось, ну правильно, конечно, раньше вот эти злобные азербайджанцы там, да, торговали, да, да, а теперь будут, значит, наши бабушки. Ага. Но вот когда сейчас думаешь об этом, представь себе, бабушка в Подмосковье вырастила там какие-нибудь помидоры. Это ей надо доехать до этого рынка. Значит, это все вот организовать эту логистику, постоять, продать, да и проще самой отдать. В результате тогда рынки действительно на некоторое время опустили. Даже есть фотографии. Колхозный рынок в Москве, вот он просто пустой, ну, и стоит одинокая бабка, значит, да, с каким-то ведром квашеной капусты, одинокая там, да, зимой, да, значит, да, мерзнет, да, и народу никого нет. Вот к чему это привело. То есть это и очень важно понимать, что, конечно, каждый регион он смотрел на свою проблематику. Ну, где-то там, значит, начали жать курортников, где-то, значит, срезать, убирать теплицы. Если теплица, значит, ты уже не для себя растишь. Да, там, да, давайте, да, посмотрим, да, у тебя трудовые доходы или не трудовые. Что тебя
вот такое чувство, жилья, что если я в теплице,
у тебя лишний, там,
я в теплице что-то выращиваю, это значит, я не тружусь. Ну, что за глупость вообще?
У тебя доходы не трудовые, ты не можешь заниматься спекуляцией. Ты же их продаешь.
Я все время в другое сразу смотрю. Если я могу продавать вот это, вырастив огурцы и помидоры, это значит, в ваших магазинах их нет.
Начну...
Это самое главное. А то, что люди пытаются это как-то заполнить, ну, людей натурально жалко. Вот тогда я там общался много по данному вопросу. Ну, ты просто не считаешь, сколько вот ты условные огурцы возьмем, да, вот сколько ты их растил, сколько ты на это потратил сил, времени, средств. Вырастил, нужна машина, чтобы оттранспортировать, отвез, простоял на продаже, то же время, конечно, потратил. Если ты в итоге все это начнешь считать, то при разумном подходе вот рынок, вот люди, которые эти, как их там, перекупщики, угу, эти, так это он приехал на КамАЗе ко мне в деревню, это он сразу ликвидировал все мои заботы с перевозкой, хранением, туда-сюда, он сразу все забрал и увез. Если вам кажется, что при капитализме это организовано не так, ну, это бред сумасшедшего. И что? А про эти, как их, про этажи, да, прекрасно тоже. Вот участок 6 соток, и не моги больше. Ну, хорошо. А дом должен быть вот такой ширины, вот такой длины, вот такой высоты. Я когда сюда приехал, в Питер, меня местные эти дачные постройки сильно удивили. Там не было домов вот с такими крышами, треугольничком. Они все были вот так и вот так. Если там в окно паровоза посмотри, они вот все вот такие. Это потому, что тут чердак. Но в целом вот такая форма, там стенки можно поставить, и будет гораздо жить там невозможно, как ты понимаешь, даже в нашем климате, там солнце жарит, там, блин, такой Ташкент в этой верхней комнате, лучше застрелиться. Но вот, ну вот хоть как-то там вывернуться, выкрутиться, вроде и мысль здравая, но чтобы никто не выделялся. И к этому, кстати, и сейчас пришли, потому что когда ты хочешь в каком-то этом кутяжном поселке построить себе домик, то в нормальных поселках тебе сразу определяют, что вот на таком расстоянии от забора,
ну, да, это
вот такой, ну, этажности,
конечно.
Ну, многие не врубаются, что если построить пятиэтажный, то он тень будет,
ну,
отбрасывать.
Тень ты закроешь кому-то вид, да, на
да,
небо.
Да, и, да. И в общем-то вы приходите точно к тому же, что должна быть некая стандартизация, ты не должен выбиваться, потому что ты будешь мешать окружающим. Но я не знаю,
как это. Это коттеджный поселок, все-таки, а не ферма. Тут сейчас диверсификация некоторая произошла, что ты хочешь заниматься сельским хозяйством, вон, иди в поле, там строй, что тебе надо, и купи землю, пожалуйста, занимайся, тогда другая ситуация.
Ну, и эти нетрудовые доходы, вот я в Азии жил, да, вот у меня там у одного товарища была пасека, например, там горы, и я, кстати, дипломированный пчеловод, если что, в советской армии, чтобы дурака не валять, за 25 рублей я заочно выучился.
Если начнется, не пропадем.
Ну, пчеловода, да. Ну, и я как-то для средней полосы пчеловод был, а в Азии оказалось гораздо круче, что там горы, и, соответственно, теплеет постепенно, а у тебя ульи в прицепе, и ты там запрягаешь его в машину и помчался в горы выше, 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 и сезон гораздо дольше, и мед там вкуснее, ну, вопрос, машина. Машина, прицеп, время, отвез, привез, там, слил и прочее. Я что, это не трудовые доходы? Да, вот в соответствии с этим это не трудовые доходы. А у другого нутрии жили там тысяча рыл нутриев. Нутрия, она как кролик.
Да, питательное мясо. Я приехал в Краснодар, да, была шкурки. Гостиница «Интурист», за ней прямо рынок. Я пошел, люблю, ну, любил в городах, это 90-е годы, по-моему, еще были. Любил посмотреть на рынке, как бы местные, да. Ну, Краснодар, южный город, да. Наверное, красивый, да. Значит, куплю каких-нибудь, там, не знаю, помидоров вкусных, еще Москву возьму. И там, значит, ажиотаж какой-то. Я так прохожу, что-то там они расхватывают все. И лежит такая гора кровавленных этих тушек. Какие-то зайцы, что это вообще, думаю. Присмотрелся, знаешь, как апофеоз войны такой. А это вот внутри как раз были.
Щакин с мольбертом, да?
Бомбит. Их, ну, довольно бойко раскупают их. То есть, кто-то привез, вот свалил их.
Да, да, да. И еще скажу. Вот теплица в Новгородской губернии, а там помидоры растут. У меня, например, вот росли, батюшка выращивал. Ну, помидор, он дозревает до зеленого цвета на грядке, даже в теплице. Угу. А потом его в валенок и в диван, и он там в валенке зреет. Но если ты вот это хочешь продавать на рынке, ну, как говорится, бог навстречу, а пацаны из Баку привезли, ну, да. Такие помидоры. Какие помидоры в Баку растут? Сейчас мы это тут упадем на пол и забьемся в пароксизмах восторга от бакинских. Как ты можешь с ними конкурировать? Вот эта бабушка, которая вырастила помидоры, никак вообще. И заметь самое главное, что речь все время в большинстве случаев идет про еду, про выращивание еды и ее продажу, блин. То есть речь про то, что жратвы нет.
Жратвы нет. Так еще, да, проблема-то в том, что, ну окей, можно поспорить, действительно трудовые доходы, да, декларации, да, налоги, да, все правильно. Но в 86-м году, когда в магазинах ничего нету, когда сейчас мы увидим, что они там обсуждают на Политбюро, сейчас я просто даже не буду забегать вперед, мне тут сейчас у кого есть волосы, они тут дымом начнут вставать опять. Вот. Конечно, такой удар наносить еще и поэтому, по подсобным хозяйствам, по возможности людям заработать, шабашкам, этим всем, это, конечно, неправильно. Ну и в конце года этот указ отменят. Вот, кстати, у меня есть цитата Горбачева из его воспоминаний. Он как раз пытается отмежеваться как бы от этого всего. В майских решениях об усилении борьбы с нетрудовыми доходами, вот он пишет в мемуарах, проявилась позиция той части партийно-государственного аппарата, которая не принимала линию руководства. Как это вообще может быть? А мы просто проглядели подготовку и выпуск односторонне направленных решений. Потом пришлось их поправлять. Но через полгода отменили эти все постановления, потому что народ взвыл моментально.
Ну, стало еще хуже.
Конечно.
Едем дальше. А это о чем говорит? А это говорит о том, что вы вообще не соображаете, с чем вы имеете дело. Если они и так норовят торговать жратвой и зарабатывать с этого деньги, это значит, рынок жратвой не насыщен. А вы им берете и это отрубаете. Хрен с ним, что вы отрубили тем, кто зарабатывал деньги, так вы и тем, кто ел, отрубили. Да. И что есть теперь? Ну что за бред вообще? Тут, кстати, это в предыдущих роликах там. Взвыли сразу эти любители Советского Союза, которые в нем не жили. Ага. Тут, дорогие друзья, речь не об этом. Советский Союз мы любим как родную страну. И там была масса прекрасного. В настоящих этих самых роликах речь идет о том, что происходило со страной в период тяжелейшего экономического кризиса, у которого были причины, и который выражался в том числе вот в таких вещах.
Ну, и не будем забывать, к чему он привел.
Так точно, да.
То есть мы сейчас фактически смотрим на ситуацию, вот буквально если в геологических мерках рассмотреть за секунду до обрушения всего этого.
Вот. И обращаю внимание, вот в прошлый раз говорил, что картошка в магазине 10 копеек стоила, а на рынке 40. Ну так вы извините, может, это у кого-то там ума не хватает, если всем разрешить выращивать картошку и бежать продавать на рынок, ну, может, она там станет сначала по 30, потом по 20, а дальше по 10, а потом это утратит смысл просто-напросто. Оно вроде очевидно и работает именно так.
Ну, кстати, вот тоже по поводу Горбачева, опять же, юбилей, все такое. Вот я там написал у себя в Фейсбуке. Ну, ничего не писал, просто фотографию повесил. Горбачев 90 лет. Сразу посыпались комментарии. Там, предатель, мразь, там, пусть дохнет, все такое. Это, конечно, здравая оценка, наверное. Но Горбачев, то я бы не назвал его разрушителем. Горбачев скорее человек, который оказался волею судеб в этот момент вот, в состоянии что-то исправить. Но не исправил. Не смог. И делал, в общем, не то. То есть, он не железной рукой это все не взял, а пытался вот как-то... Вот...
Есть
то
есть, известная...
он виноват не в том, что он сделал, а он виноват в том, что он не сделал, скорее.
Вот, есть известная присказка. Это предательство. Нет. Это хуже. Это да. Ошибка.
Вот. Вот именно так. Да.
Вот то, что бестолковый оказался.
Мы видим сейчас. Вот, ну, сейчас посмотрим, что они обсуждают там, и как это все звучит. И, ну, и действия вот эти все. То есть, это катастрофический год. Катастрофия очень тяжелейшая. Ну, не было даже такого, может быть, и в истории послевоенной Советского Союза. С учетом Чернобыля и всего остального. И цен на нефть. И всего-всего-всего. Но здесь нужны были не постепенно. Вот эти вот, а давайте мы здесь вот углубим, здесь расширим, мы сейчас мы
все... Главное начать.
Главное
начать. Потом пойдет. Да, процесс пошел.
И конечно, ну, про экономическую часть мы уже говорили, но тоже увидим, либерализация, конечно, нанесла еще идеологически мощнейший удар. Вот, то есть, это все превратилось в хаос. Вот этот съезд кинематографистов – это такая первая маленькая взлетающая фитиль, ласточка, сути, да. Которая взлетела. Вот надо было его, конечно, засечь, сказать, так, ребята, давайте-ка мы это тут
не будем углублять.
Вот да. Это вот, да, потому что нормально. Вот, ладно, уж кино там пусть снимают. А, май. Ну, май 25 мая. А, вновь выходит в эфир телепередача «КВН». Который не было на экранах с 1972 года.
Да.
Кажется, что была всегда, а кажется, вот да, только с 86-го. Да. Но с 86-го уже идет постоянно. Ну, я не знаю, в основном я стараюсь даже пропускаю вот всякие международные события, но вот не только у нас случаются трагедии. В Бангладеш двухпалубный паром переворачивается и погибает от 500 до 600 человек. В общем, тоже много. И 29 мая очередное заседание Политбюро. Тут любопытно ряд международных вопросов. Горбачев. Йемен. Обсуждают Йемен. Положение начинает ухудшаться. Руководящие товарищи там никак не усядутся на свои места. Склоки бесконечные. Расправляются друг с другом. Надо решительную занять позицию. Довести нашу точку зрения до всего государства. Это я к тому, почему важно. Что мы еще ответственны за тех, кого приручили в этой ситуации. Угу. То есть, вынуждены еще заниматься вот Йеменом. Который сейчас, наверное, мало кто даже знает, где находится. Вот. Но в то время была Народно-демократическая республика Йемен. Вот. Ну, как-то мы, значит, там пытались сотрудничать. Выступает Катушев, председатель Госкомитета СССР по внешним экономическим связям. Джелуд, это глава Министерства иностранных дел Ливии, сидит здесь в Москве и ждет, рассказывает Катушев. Ждет генерального соглашения об экономическом сотрудничестве. Ну, другими словами, дайте денег. Угу. А грозится сидеть в Москве, пока его не получат. Горбачев. Они от нас все хотят и все тянут. Речь фактически идет о том, что они используют ситуацию и пытаются выжать из нас все возможное. Поэтому надо действовать исключительно исходя из наших интересов и, конечно, с учетом мировой ситуации. Вообще, Каддафи очень высоко ставит свою роль в мировой революции, в кавычках, и действует так, как будто имеет дело с представителями дошкольных учреждений. Ну, в общем, по-простому достал их этот Каддафи уже, значит, своими требованиями. Можно подумать, кто громче орет, тот успешнее делает революцию. Это революционный примитивизм. Каддафи доигрался, дал Соединенным Штатам повод серьезно ему врезать. Ну, я рассказывал, да, нанесли удар за терроризм. И запаниковал, хотя мы морально его и прикрывали. Так или иначе, возиться с ним придется и опускать его на землю. Очень сильны там иждивенческие настроения. Очень большое желание поэксплуатировать интернационализм. Каддафи позволяет себе такое, чего не допускает ни одна другая страна. Он нас шантажирует. Ему прямо было сказано. На Третью мировую войну не пойдем ни из-за вас, ни по каким другим причинам. Им это надо знать. И сирийцам мы это тоже сказали. Каддафи жмет на то, чтобы заключить с ним договор. И нам с ним договор не нужен. Из этого исходите. Все хотят, чтобы мы работали на них. А теперь хотят, чтобы мы еще и воевали за них. Авантюристы, выдающиеся за больших стратегов. Нельзя идти им на уступки. Наше предложение направлено на то, чтобы предотвратить авантюры с их стороны. Вот теперь важный вопрос. Сразу после международной ситуации обсуждается... Очень насущный вопрос, но Политбюро ЦК КПСС. О снабжении Москвы и Ленинграда овощами. Горбачев: мы не политбюро, а похоронное бюро в этом деле. Каждый год принимаются постановления, которые не выполняются и списываются, а мы пишем новые постановления. Казалось бы, вопрос ясен. Надо решительно преодолевать эту негодную практику. Нужен эффективный контроль. Обращается к председателю Моссовета Сайкину. Не тащи ты все вопросы в политбюро. Ты же сам можешь и должен решать. Оборудование для магазинов, хранилище, транспорт. Ты посмотри. Вот статистика за 81-85 года. Из 13 миллионов овощной продукции в хранилищах Москвы 3,3 миллионов тонн погибло. В Италии 90% продукции хранится в современных продуваемых хранилищах. А у нас ноль. В Москве, чтобы удовлетворить потребности, каждый день надо продавать 7 тысяч тонн овощей. А продаем 4 тысячи. В столице с этим хуже, чем во многих провинциальных городах. Там 16-20 видов овощей можно купить круглый год. Ну, наверное, имеется в виду какие-то южные города. Ну, вот тоже, да, ну, уровень проблемы. Да? То есть, практически в два раза меньше овощей в Москве, чем требует город.
Угу.
Это серьезная проблема.
Ну, для, да, опять-таки, для любителей рассказывать о светлом прошлом, это там еще были... Я не сильно сведущий, категории снабжения города. Первая категория, вторая, то есть Москва - это столица страны, снабжается лучше всех вообще. И если плохо в Москве, то вы не поверите, в других городах еще хуже. Ну, овощей. Я как-то в некоторой растерянности. Овощей. То есть вы не можете Московскую область засадить картошкой. Брюквой, там, свеклы и всем прочим, огурцы, помидоры, нет, не можете, да, настолько это странно, что я даже не знаю, я вам сейчас езжу там на машине, когда едешь там вечером, знаешь, я в сторону этого своего Петродворца еду, а там сбоку какое-то такое зарево, ну, если темно, я вообще понять не мог, что это такое, оказалось, что это теплицы. Ну, сейчас эти светодиодные лампы, там специальный спектр, знаешь, что оно там это растет хорошо. Вот была при советской власти фирма «Лето» у нас здесь такая, где вот эти огурцы парниковые выращивали, ну и все. Это вот сейчас, вон, сейчас мы тут с Дементием через дорогу переходим, там яблоки, груши, кабачки, баклажаны, капуста, дыни, арбузы, магазин для бедных, круглый год. Давайте, вот если картошки не хватает, давайте порассуждаем, как все замечательно.
Ну, тоже мы об этом говорили не раз. У нас ведь потребительская корзина, ну не потребительская, там все люди едят. Это овощи, это мясо-молочная продукция, включая всякую птицу и так далее, и хлеб. Вот в Советском Союзе мы видим, что овощей, а это на секундочку, это даже не огурцы, это в основном, это базовые вещи, это картошка, капуста и так далее. То есть это основа рациона. Потому что с мясом мы знаем ситуацию.
И это не мясо,
да. Что да, это не мясо. Нет, с мясом ситуация еще хуже. То есть овощи, то есть все это будет заменяться хлебом.
Да.
А с хлебом сейчас мы тоже дойдем. Там с хлебом тоже, знаешь.
Ну, крупа, конечно, да.
Еще один вопрос о Чернобыле. Но здесь Горбачев опять много говорит о том, что безответственность и распущенность, недоволен работой правительственной комиссии, должно быть абсолютно исключено повторение чего-то подобного. Уже сейчас вон какой резонанс, какие затраты. Потери продукции достигли 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Затраты на сам объект около 2 миллиардов рублей. Ну, для простоты можно это сравнивать в долларах, считайте. Вот. Это огромные деньги.
Доллары тогда были копеек по 60, наверное, да.
Ну да, ну условно, да. Да. То есть это колоссальные средства. И...
Ну, если так посчитать, то это примерно 3,5 миллиарда баксов тогдашних. А сейчас, наверное, и все 7, я так подозреваю.
Вот. Ну, дальше просят навести порядок в АЭС. Возникает очень острый вопрос о том, что в социалистических странах строят атомные электростанции с нашей помощью, по нашим проектам. Возникает вопрос, что теперь делать. Посмотрите, какой сигнал. В ГДР на 50% забраковали наше оборудование, требует навести безопасность, обращается к Долгих. Владимир Иванович Долгих, он умер, кстати, в прошлом году, в 2020, в возрасте, по-моему, 95 лет.
Крепок был.
Крепок был. Долгих вообще очень интересная биография, потрясающая. Он директор был того, что сейчас называется Норильский никель, горно-металлургического Норильского комбината. Он был губернатором, ну, губернатором, как там тогда, губернатор, это был кто, Красноярского края. В войну, на войне он участвовал в обороне Москвы, приписал себе лишний год, чтобы его, значит, взяли в армию, командовал там, потому что был какой-то, значит, одаренный взводом или кем-то, сейчас не берусь судить, гранатометчиков, взвода противотанковых ружей. То есть не шутки, в общем. И вот такая биография, конечно, человека. Это, конечно, интересный очень личность. И вот буквально до последних дней, я еще помню, даже ему то ли Медведев, то ли Путин в Кремле, значит, вот, относительно недавно вручал награды. Вот, ну, 31-го на этом мае можно закончить. Мы можем, я не знаю, здесь остановиться или можем продолжить, как скажешь. Но 31 мая начинается хорошее событие в мире. Начинается в Мексике чемпионат мира по футболу 1986 года, который станет чемпионатом мира Диего Марадона, который тоже, к сожалению, в прошлом году от нас ушел. Вот. Ну, дальше будет июнь.